Глава 9. Про образовательное значение устройства скинии и ветхозаветного богослужения. Стихи с 1 по 10. Исполнение прообразов в первосвященническом служении Иисуса Христа. Стихи с 11 по 15. Необходимость смерти жертв в Ветхом Завете. Стихи с 16 по 22. Раз и навсегда принесенная Христом жертва за всех людей. Стихи с 24 по 28. В 9 главе апостол продолжает показывать, как ветхозаветное святилище с его священными принадлежностями и служением бледнеет пред многомилостивым и величественным служением новозаветного первосвященника и его святилища. При этом он мудро обращает свой взор к скинии и богослужебным установлениям более давнего времени, как потому, что многих подробностей скинии и богослужения уже не было в современном Иерусалимском храме, так и потому, что таким указанием на старобогослужебную обстановку сильнее всего можно было заинтересовать евреев ввиду беспредельного уважения их ко всему, идущему от времен Моисея. Стих 1. «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное». Постановление о богослужении и святилище земное в противоположность нерукотворному небесному святилищу Христову. Стих 2. «Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза и предложение хлебов, и которое называется святое». Стих 3. «За вторую же завесою была скиния, называемая Святое святых». Стих 4. «Имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета». Стих 5. «А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище», о чем не нужно теперь говорить подробно. Описание обстановки скинии согласно с библейскими данными о ней. Исход, глава 25, Левит, глава 24, книга чисел, глава 4. О завесе, исход, глава 26. О прочих предметах скинии, исход, глава 30, числа, глава 17, второзаконие, глава 10 и другие места. Обо всем этом, по выражению апостола, не нужно теперь говорить подробно, потому что все это предполагается само собою хорошо известным читателю, как дорогое и близкое его сердцу. Стих 6. «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение». Стих 7. «А во вторую, однажды в год, один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа». Описав устройство и обстановку скинии, апостол останавливает внимание читателей на недоступности главной части ее для обыкновенных смертных, кроме первосвященника, тоже имевшего доступ в эту часть при известных лишь условиях, однажды в год с кровью за грехи свои и народа. Эта особенность скинии имела, по мысли апостола, глубокое символическое значение, указывая на недоступность для людей пути к истинному небесному святилищу и недостаточность ветхозаветных установлений, скинии и богослужения для открытия пути в это святилище. Правильность такого толкования апостол оправдывает ссылкой на то, что оно имеет своим вдохновителем того же Духа Святого, который изрек все откровение. Стих 8. «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния». Стих 9. «Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего». Стих 10. «И которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Недоступность или несовершенство, недостаточность пути к небесному святилищу. В настоящее время доколе стоит прежняя скиния, прежние ветхозаветные установления. Объясняется характером ветхозаветной обрядности, которая лишь символизировала будущее, но ничего не давала для усовершения совести и оживотворения растленных сил человека, и при самом установлении своем обречена была на отмену другим лучшим устроением, большей и совершеннейшей скинии нерукотворенной, то есть Царства Небесного, путь в которую, проложенный Христом Первосвященником со Своею кровью, для всех сделался доступным и спасительным, исправным и совершенным. Стих 11. «Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию нерукотворенную, то есть не такового устроения». Стих 12. «И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Стих 13. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело», стих 14, «то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Простое сопоставление крови Христовой с кровью ветхозаветных козлов и тельцов дает апостолу новый случай вывести существеннейшее и высочайшее преимущество Нового Завета пред Ветхим. Если там окропление кровью тельцов и козлов считалось освящением для тел оскверненных и возвращало утраченную оскверненным способность служить Богу, то тем более кровь Христова способна очищать совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Выражение, что Христос Духом Святым принес себя непорочного Богу, имеет в виду указать благодатное участие Духа Святого, как посредствующей божественной силы, содействовавшей Богочеловеку Христу совершить его великое дело принесения себя в жертву за грехи людей и вместе с тем сделать их способными служить Богу живому и истинному. Стих 15. «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Стих 16. «Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя». Стих 17. «Потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив». Связь этого трудного для понимания места с предшествующим и смысл его довольно хорошо уловлены Златоустом, который говорит: «Так как, вероятно, были многие малодушные, которые потому особенно, что Христос умер, не верили обетованиям его, то Павел, желая решительно опровергнуть такое мнение, представляет пример, заимствованный из общего обычая. Какой же это обычай? Потому самому, говорит он, и надобно быть уверенным. Почему? Потому что завещания бывают действительны и получают силу не при жизни завещателей, но после их смерти. Поэтому он и начинает так речь: Новому Завету, говорит, ходатай есть. Но, скажут, там никто не умирал. Каким же образом был утвержден тот завет? Точно таким же. Как? И там кровь, равно как и здесь кровь. Не удивляйся, что там не Христова кровь. Там ведь был прообраз, потому и говорит, тем же не первый без крови обновлен есть. Тем же, то есть поэтому, говорит, нужен был прообраз, как завета, так и смерти. Иоанн Златоуст, беседа 16, на послание к евреям. Стих 18. «Почему и первый завет был утвержден не без крови. Стих 19. «Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленую и иссопом и окропил как самую книгу, так и весь народ». Стих 20. «Говоря, это кровь завета, которой заповедал вам Бог». Стих 21. «Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные». Описывается подробно то, как именно утвержден был кровью Ветхий Завет. Святой Златоуст сопровождает это описание следующими толкованиями. Почему окропляется книга Завета и народ? Потому что та кровь и все прочее было прообразом честнейшей крови, которая была прообразована издревле. Почему с иссопом? Потому что он, как вещество плотное и мягкое, сдерживал кровь. Для чего вода? Она была употреблена в знак очищения водою. А для чего волна, шерсть? И она была употреблена для того, чтобы удерживать кровь. Апостол показывает, что здесь вместе были и кровь, и вода, потому что крещение есть образ страдания Христова. Стих 22. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». «Да и все почти» – «кес хедон панда», по-славянски «и едва не вся». «Почему такое ограничение?» – пишет Златоуст. «Потому что там не было совершенного очищения и совершенного отпущения грехов, но было полусовершенное и даже гораздо меньше. А здесь сия есть кровь, говорит, Нового Завета, я же завы изливаемое во оставление грехов». Стих 23. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами». Если образы небесного, все ветхозаветное вышеперечисленное, требовали очищения кровью, каковую тогда могла служить только кровь жертвенных животных, прообразовательно указывавшая на кровь Христову, то само небесное, все новозаветное, прообразованное ветхозаветным, требовало и более, так сказать, небесного, более ему соответствующего очищения кровью Христовую. Святой Златоуст по этому поводу дает следующее замечательное рассуждение. «Как они, то есть ветхозаветные установления, образы небесных, и что он называет ныне небесным? Не небо ли, не ангелов ли? Нет, но наши священные действия. Наши священные действия на небесах и небесны, хотя совершаются на земле. Так и ангелы бывают на земле, но называются небесными. И херувимы являлись на земле, но они небесны. Что я говорю «являлись»? Они пребывают на земле, как бы в раю, и однако при всем том они небесны. И наше житие на небесах есть, хотя мы живем здесь. Самим же небесным, то есть по любомудрию нашему призванным туда. Лучшим сих жертвами. Лучшее называется лучшим по отношению к чему-нибудь хорошему. Следовательно, хороши были и образы небесного. Они не были ни хорошими, как образы, иначе было бы нехорошо и то, чего они служат образами. Стих 24. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие». Что сделал апостол касательно жертв, то же делает и здесь. Как им он противопоставил смерть Христову, так здесь храму противопоставляет целое небо. Но не в этом только показывает различие, а и в том, что наш священник ближе к Богу, да явится, прибавляет он, лицу Божию за нас. Очевидно, что все это говорится о плоти его, пишет Златоуст. Стих 25. «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Видишь ли, сколько противоположений? Многократно, однажды, с кровью чужою, со своею. Великое различие. Христос сам и жертва, и священник, говорит Златоуст. Стих 26. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. Здесь апостол открывает некоторый догмат. Если бы, говорит, ему надлежало многократно приносить жертвы, то надлежало бы многократно и распинаться. Ныне же единую в кончину веков. Почему в кончину веков? После множества грехов. Если бы все это произошло в начале и никто не уверовал бы, то дело домостроительства осталось бы бесполезным. Когда же с течением времени явилось множество грехов, тогда благовременно он и явился, пишет Златоуст. Стих 27. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Доказав, что не надлежало умирать многократно, апостол показывает теперь и то, почему он умер однажды. «Лежит, — говорит, — человеком, единою умрете. И так он умер однажды за всех людей», — пишет Златоуст. Правда, мы теперь умираем прежнюю смертью, но, умирая, не остаемся в ней смерти, а это не значит умирать. Власть смерти и истинная смерть есть та, когда умерший уже не имеет возможности возвратиться к жизни. Если же после смерти он оживет, и притом лучшую жизнью, то это не смерть, а успение. Смерть могла удержать у себя всех, потому Христос и умер, чтобы освободить нас. Стих 28. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Чтобы подъять грехи многих. Почему многих, а не всех? Потому что не все уверовали. Он умер за всех, чтобы спасти всех, сколько от него зависит. Смерть его и сильна была спасти всех от погибели. Но он вознес грехи не всех, потому что сами не захотели. Не для очищения греха, по-гречески «хорис амартиас», по-славянски точнее «без греха», то есть по толкованию Златоуста, не с тем, чтобы взять грехи, и не за грехи придет в другой раз, чтобы опять умереть. Он и однажды умер не потому, что должен был умереть. Для чего же явится? Чтобы наказать, говорит. Впрочем, не выражает этого прямо, но с отрадой. Без греха явится ждущим его во спасение, так как уже нет надобности в жертве, чтобы спасать их, но для этого нужны дела.